В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В преддверии Великого Поста 2005 года от Рождества Христова Святая Церковь сегодняшний воскресный день напоминает нам великую истину о страшном, окончательном Божьем суде для всего человечества, когда все воскрешенные люди явятся в одном месте для произнесения окончательного решения Божьего по каждому человеку. И уже с воскрешенной плотью, которая будет соответствовать качеству Духа этого человека, этот человек в полноте своей будет определен на всю вечность. И определение здесь только возможно в двух вариантах. Либо вечное блаженство в вечном царстве Христа Бога со всеми святыми праведниками, от века Богу угодившими, либо разделить вечную участь с дьяволом, бесами и злыми непокаявшимися луками человеками в вечных узилищах ада. Здесь или-или. То есть это будет разделение на две части. И в сегодняшнем Евангелии, в котором сам Господь донес до нас истину о предстоящем страшном суде, говорится именно об этом разделении всех людей на овец и козлищ, то есть на спасенных, помилованных Богом и на осужденных Богом на вечную изоляцию в узилищах ада. И вот в связи с этой темой страшного суда и предстоит нам сегодня поговорить, вдумчиво посмотреть, что мы имеем вот по этой теме для себя, для своего спасения. И эта тема, может быть, на сегодняшний день мало кого волнует, интересует, потому что все увлечены происходящими именно сегодня событиями, какими-то своими интересами, проблемами, печалями, скорбями, надеждами. Но одно неизбежно для всех людей и для каждого человека, и для каждого из нас, верующих, неверующих, правильно верующих, неправильно верующих, одно неизбежно, что предстоит всем нам совместно пережить, это участие в страшном Божьем суде. И вот тогда, когда мы все встанем на нем, каждый на своем месте, вот тогда для нас это будет действительно страшно. И действительно, самое важное, главное событие нашей жизни будет решаться вот этим страшным судом. Он и будет являться этим событием. Потому что на нем и решится наша окончательная вечная участь. И здесь, в связи с этим, нужно сказать о, возможно, кажущемся противоречии в учении Церкви о страшном суде. О страшном суде сказано в символе веры. Это есть предмет нашей веры. Это есть догмат. И сам факт страшного суда отрицать верующему нельзя, ибо это догмат нашей веры. И паки грядущего судите живым и мертвым. Такими словами выражен этот догмат нашей веры. Но о самом событии мы имеем лишь отрывочные сведения, потому что это событие принадлежит к разряду не прошедших и не текущих, а будущих. То есть для нас оно находится как бы в будущем. Святые Божьи угодники и верующие люди, которым Бог благоволил открыть, имели частные откровения о страшном Божьем суде. Даже для подвижников покаяния, достигших высокой степени преуспеяния, существует духовное видение, то есть такой уровень, когда Господь обязательно показывает, вот именно в видении, умозрением, вот этот страшный суд. Это можно найти в святых книгах, именуемых добротолюбием, что это духовный закон, что на каком-то уровне духовного преуспеяния Бог открывает и о будущем. Вот, человек все переживает и умозрит, что такое страшный суд. Но, тем не менее, и подлинная картина страшного суда для нас остается в своей полноте неизвестной. Мы сейчас видим только гадательно, как сквозь тусклое стекло. Поэтому мы верой приемлем истину, что это неизбежная участь всех нас предстать в страшном суде, что это факт неоспоримый, что Господь придет и там будет решать участь человечества и каждого человека. Но, тем не менее, во всей полноте, что это такое, мы узнаем только тогда, когда переживем это, собственно, вот в реальности. Это единственный раз событие за всю вечность. Но то, что мы имеем, отрывочные сведения из личных видений страшного суда или каких-то откровений Бога кому-то, это собрано и записано, и что нам полезно, донесено, как, скажем, в житии Василия Нового преподобного богоносного отца нашего, есть указание на его ученика Григория, которому Бог открыл видение о страшном суде вот в какой-то мере. Но главную суть этого события отразил сам Господь наш Иисус Христос вот, в евангельском чтении, которое сегодня, в неделю о страшном суде, предлагает Святая Церковь к нашему рассмотрению. Я надеюсь, что вы хорошо знаете это место из Евангелия от Матфея, не раз его перечитывали и слушали проповеди на эту тему, вот, и мною сказанные. Но сейчас хочу обратить ваше внимание вот на такую важную деталь этого повествования, который сам Господь, подчеркиваю, сам Господь изрек своими пречистыми устами. Цель Господа была не описать во всех подробностях величие этого события, а указать самую главную суть – разделение людей на овец по правую сторону и козлиц по левую сторону. И как бы реакция этих людей, ибо судиться будут уже люди, а не просто души, людские, а полные, воскрешенные люди. И самое как бы важное, что Господь хотел нам показать, что вот этот суд, который он вынес вот в таком свете, что поведение каждого из нас оценивается им по отношению к нашему ближнему, которому Бог промыслом дает с нами соприкасаться в этой жизни. Вот кому Бог дает своим промыслом соприкасаться в нашей жизни, это и есть наши ближние. Так вот, по отношению к этим ближним Господь устанавливает очень важный духовный закон. И если мы его сейчас усвоим, уразумеем, то у нас есть большой шанс быть оправданными на этом страшном Божьем суде. Это закон говорит о том, что Господь оценивает наши действия против ближнего так, как будто мы соделали против него лично. Как только мы забываем об этом, что в нашем ближнем есть Христос, мы погрешаем. Если мы правильно относимся к нашим ближним, особенно к братьям по вере, особенно к поставленным церкви на положение священнослужителей, пастырей, пророка, учителя и так далее, то главное это то, что в них к нам обращается Христос. Или страдает в них Христос. Или терпит нужду в них Христос. И поэтому святые отцы церкви, в частности, великий преподобный богоносный отец наш Сивион Новый Богослов, учат нас, что если мы выполнили заповедь, скажем, о милостыне по отношению к 100 человекам, то есть подали первому, второму, десятому, сотому человеку подряд, то есть 7, вот 100 случаев у нас было, у нас была возможность подать, и мы подали милостыню, под то, что они нуждались, просили. Но 101-му не подали, то Бог нас на страшном суде судит, что мы Ему не подали. И уже то, что мы 100 раз до этого подали, никакого нам значения и пользы иметь не будет. В этом смысле христиане поставлены в самые жесткие условия. То есть добродетель нельзя пресечь, ее нельзя остановить. Либо мы начали и делаем беспрерывно, всегда до смерти, либо можно весь труд, десятки лет своей жизни, или почти всю жизнь, в конце одним неправильным отношением оскорбить Христа и попасть в число козлищ. Это православное учение. Это учение Духа Святаго. Поэтому убойтесь и позаботьтесь в своей жизни, на практике, ибо спасение наше, так утверждают святые отцы церкви, зависит от ближних наших. В каком смысле? От нашего отношения. Потому что нашу веру в Бога, кроме Бога, никто не видит. Нашу любовь к Богу никто, кроме Бога, не знает. И этим мы никак не можем засвидетельствовать. Бог знает, есть это или нету, истина это или ложное, по правде или по прелести. Веруем, исповедуем, любим и так далее. Истина любовь или лицемерная. Поэтому, чтобы помочь нам, Господь присовокупил к заповеди любви к Богу, заповедь о любви к ближнему. И заповедь о любви к ближнему проверяется, а действительно у нас любовь к Богу. И поэтому великий апостол любви Иоанн Богослов говорит, если кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, тот ложь есть, пребывает в смерти. То есть он думает своим прелестным мнением, что он любит Бога, потому что он ходит в храм, он молится, он читает Писание, он что-то там еще делает, свечи возжигает, воскуряет фимиам, потребляет святую воду, чтит праздники, не работает в воскресные дни и праздники и так далее. И думает, что это и достаточно. Вот он как бы Бога любит, исполняет какие-то его заповеди, повеления, советы и все. А когда подходит ближний, Он его осуждает, ненавидит, завидует, гонит и так далее, и так далее. И всяким они правдуют всякими способами. Или хотя бы одним только способом. И вот этим отношением к ближнему человек показывает свою духовную несостоятельность. Потому что если бы он Бога любил бы, то он бы любил бы и ближнего так, как должно, по заповедям Христа. Потому что знал бы, что в нем, то Христос к нему и обращается непосредственно. Ибо одно дело стать молитвой, возвести очи на небо, или к иконе обратиться, и мы не знаем еще. Слышит нас Бог, не слышит. И что произойдет? Мы верим, но еще должно быть доказано, состоялся ли у нас вот этот контакт с Богом. Прокликнул ли Бог нашу молитву, принял ли он ее? Это еще большой вопрос. А вот когда мы конкретно ближнего не накормили, не одели, не посетили в больнице или в тюрьме, это уже факт конкретно свидетельствует, что нет у нас ни любви. Нет. Потому что если мы человека, которого видим, не любим, как можем Бога любить, которого не видим и не знаем? О нем что-то знаем, но его лично мы не знаем. Нельзя любить человека только по описанию какому-то о нем. Тем более нельзя любить Бога только по описанию о нем, не познав его лично. Поэтому наша вера, святая, православная, богооткровенная вера, она нас приводит к личному общению, к познанию Бога лично, к примирению личному. И мы, как веточка виноградника, должны непосредственно лично прикрепиться к лозе Христу. Если это не произойдет, всуе все наши знания, всуе все наши молитвы, посты и подвиги, всуе. Реального соприкосновения нету, наполнения благодатью нету. И ничего не может быть. Если так будет печальный, мы будем брошены в огонь вечный. Поэтому уразумейте этот духовный закон. И когда подходит к вам ближним в самом отвратительном виде уголовника, проститутки, прокаженного, больного, калеки, инвалида, сопливого младенца или престарелого человека, сумасшедшего или еще какого, помните, что, может быть, сейчас к вам обращается Христос из такого состояния и проверяет вас, кто вы на самом деле вот сегодня, сейчас, вот в эту минуту являетесь. Кем вы являетесь? Что вы себе представляете? Действительно вы любите Бога? Если вы верите Ему? Действительно Дух Божий на вас и в вас? Или все это обольщение, обман, прелесть, заблуждение? И тогда жизнь человека разворачивается перед нами совсем в другом свете. И истина освещает для нас, что жизнь человека превращается в постоянное испытание, искушение. Как сказано в Писании, вся жизнь человека есть искушение. А что такое искушение или испытание? Проверка. Да? Что это такое? Это значит выявление истинного содержания, сути и оценка в каждом частном нашем действии, в каждом помысле, в каждом ощущении. Мы служим либо Богу, либо греху. Через грех бесам. Поэтому каждое наше действие, поступок, слово или помысл даже оценивается Богом и судится Богом. Уже сейчас. До окончательного суда мы имеем частный суд И не только по смерти каждого, конкретного нашего, вот каждого из нас человека, когда на высших этапах уже будет как бы итог всей жизни подводиться. А мы говорим о повседневном и каждочасном, и даже каждоминутном суде, который производит Бог определенным образом над нами, оценивая каждый наш поступок, каждое влечение сердца, каждый помысл, каждое ощущение. Это объективная реальность. Мы должны это знать, осознать, принять, усвоить и употреблять. Если мы так не отнесемся, никакой пользы от знаний нам не будет. И здесь есть великое обольщение. Некоторые люди, новоначальные, которые находятся в разгорячении кровяном, в прелести, в невежестве, они захватываются порою содержанием книг святых отцов, Писания, оно как-то воздействует, и невозможно не поддаться вот этой силе воздействия. Но вместо того, чтобы подчинить себя смиренно труду, подвигу перерождения по указанному Богом в Писании святых отцов пути, ибо Христос есть путь, истина и жизнь, и через путь истины прийти к жизни, благодатной, вечной, примирение с Богом, эти люди пытаются одним чтением и поверхностным по букве усвоением думать, что они решили все свои духовно-нравственные проблемы. Прочитал я об этом, все, я уже знаю вот какую-то информацию, свод сведений, правил, и я вроде уже и все, я владел уже, и уже и являюсь по качеству таким. Это обольщение. Это обольщение. И начинается поверхностное начетничество, цитирование. Вот, причем оно всегда такое крайнее, жесткое. И человек приносит цитату, и говорит, вот же написано, делай так, все, давай, всех сюда, сейчас, только так. А ты не так, все, конец себе. И осуждают всех, кто не согласен с их пониманием и отношением, вот бьют эти цитаты как бревном по голове и думают, что они спасаются и других спасают. Потому что они не знают ни Писания, ни силы Божьей. Они не понимают, к чему это приложить. Нельзя что-то вырвать одно и сделать из него какое-то самодостаточное. Даже самое правильное место из Писания или из святых отцов вырвать и сделать из него что-то самодостаточное. Потому что оно работает только вот как бы в ткани жизни, тогда, когда есть в нем потребность, когда это уместно, когда это вовремя, когда есть благословение Божие, и обстоятельства, и условия, и состояние человека, все надо учитывать. И только благодать Божия дает это все учитывать. И только Дух Святой вразумляет и указывает, как, когда, что потребить. И тогда заповеди становятся для нас животворными, животворящими, живыми, и догматы относятся не буквальными какими-то отвлеченными истинами, а живыми. И при таком отношении можно по благодати и душу положить, и пострадать даже за каждую букву догмата, потому что мы относимся к ним как к живому свидетельству истины, а не просто писанному, отвлеченному, мертвому, даже самому правильному закону. И это обольщение велико. Поэтому святые отцы, более поздние, научают нас об осторожности чтения святых отцов. Казалось бы, это же святые отцы до нас истину доносят. В их книгах благодать Божия дышит, Дух Божий дышит, они написаны под влиянием, воздействием Духа Святаго. Почему же мы не можем кинуться в объятия каждой книги и сразу всю ее принять? А не можем. Мы можем признать, да, что это Духом Святым написано. Но одно дело признать, что это так, а другое дело полезно себе усвоить. Мы не те. И поэтому святые говорили, что дело-то не в святых книгах, и не в Писании, не в истине, а в нас. Мы настолько немощны, мы настолько невежественны, мы настолько стали сложны и лукавы, пропитаны насквозь этим состоянием, что нам нужно самое тщательное руководство от опытных людей и лучше всего современных. То есть, которые сегодня рядом с нами прошли весь путь и познали в современных условиях, состояниях, подобных нашему, хотя и общие законы, и общие духовные заповеди, они всегда работают, но есть особенности времени, особенности нашего состояния. И если этого не учитывать, то будет только вред и погибель. Даже от самого правильного чтения, самых правильных святых великих отцов. Например, если читать человека, живущему в миру, семейную жизнь, о монашествующем подвиге, который не соответствует его образу жизни, он будет восхищаться святыми мыслями, но чуждыми его образу жизни. И, естественно, он не сможет ни семейной жизни правильно жить, ни этот подвиг исполнить. Это из творения Игнатия Бенчанинова. Совершенно мудрое замечание. И это только одно из, а таких неправильностей может быть множество. Это похоже, как с медициной, скажем, что она врачует телесные болезни, поэтому есть некое подобие для душевной болезни. Мы приходим в аптеку, видим множество лекарств всяких, таблеток, капель, пилюль, инъекций и так далее. Вот. Но это обилие мы не можем закупить просто ящиками, поставить домой и сказать, ну все, на все случаи жизни, болезни я застрахована. И так вот, заболел чем-то, руку в ящик сунула, первый встречный, попалась, давай, глотай. Что будет? Будет не излечение, не выздоровление, будет ухудшение болезни. Хотя формально, как же, я же лекарством пользуюсь. Да. Оно же для здоровья предназначено, для выздоровления, да, для лечения, да. Так почему же я не получаю исцеления? А? За безумие твое, за гордость, самонадеянность. Почему ты сам себя лечишь? Ты врач, ты специалист, ты установил точный диагноз, ты установил курс лечения, ты знаешь, что из этого потреблять. Так и богатство святоотеческого наследия. Оно велико, оно высоко, оно благодатно, но это не значит, что можно все подряд сунуть руку и высунуть, и получишь то, что тебе нужно. Именно потому, что так много, нужно тщательное руководство и ограничиться чем-то самым небольшим, но необходимым и работающим именно для меня, для моего спасения. А вот эти пределы может указать только духовно опытный человек, которого Бог поставляет нам руководителем. И наша задача смириться и через смирение улучшить спасение, принять от Бога того руководителя, какого Бог послал нам, если мы имеем счастье вообще иметь его. Потому что можно руководствовать книгами святых отцов при отсутствии видимых руководителей, но это очень тернистый и опасный путь, потому что очень трудно подобрать себе правильно самому чтение. И вот здесь есть одна краткая фраза святителя Игнатия Бенчанинова, который говорит против этой прелести обращения как бы через чтение самого полезного спасительного чтения святых отцов. Если ее правильно воспринять, то она принесет великую пользу. А фраза не такая. Книга молчит. Вы не встречали? Перечитайте его труды. Он написал это из своего опыта. Умнейший человек своего времени. С высшим светским образованием. который возлюбил Бога и оставил карьеру и все земное, и пошел путем святых отцов опытно постигать и достигать, и достиг великой благодати. И был период в его жизни, когда книга молчала. Не какая-то одна конкретная книга, а вообще любая книга о духовной жизни, о спасении, о покаянии, будь то Писание Ветхого Нового Завета, будь то Святое, все молчало. Для него. Просто за книгу берется, не помогает. Читаю, читаю, не помогает. Между мной и содержанием книги, ее духом все стоит какая-то преграда. Не включается книга, не работает. И это очень важный период в покаянной жизни. И кто его не проходил, тот находится в великой опасности быть обольщенным не слева, так справа. Бес обольщает явно слева, то в грех тебя говоря, а есть как бы от ложной праведности. От ложной, вот ты смотри, как начитался, каких святых отцов, ты сейчас иди, учи, хватит тебе там спасаться, иди, здравай других учи. А особенно священников, которые о покаянии проповедуют. Их так много сейчас во всем мире, что ж один. Вот его ты начинай учить, мозги лечить ему. И люди так и верят, верят себе, верят бесам. И прикрываются этими цитатами, не понимая, что они еще не прошли тот внутренний путь, чтобы осознать, что книга молчит. А Бог попускает такой период, чтобы показать человеку, что он никто и ничто. И что даже обладая вот как бы формально, внешне, самыми лучшими книгами, самым правильным святым содержанием, Библией, святыми отцами, проставить тома этих всех святых отцов, и житий, и все прочее, все, что церковь только содержит. И даже если все вместе собрать, то не хватит жизни это прочитать. Но даже если собрать в одной комнате этому человеку все эти тома святых отцов, и он их по букве прочтет, и даже если запомнит все наизусть, как компьютер запишет, это нисколько его к спасению не приблизит. Потому что в реальности оно молчит. Оно не дает плода. Оно и не может дать. А тем более обилие, тем более там будет только запутанность. Потому что разные отцы одну и ту же истину по-разному излагали. И вели как бы разными дорогами к одной цели. Это очень легко увидеть на таком простом примере. Вы приезжаете в неизвестную вам страну, в неизвестную какую-то дикую пустынную местность, там горную и так далее. И вам нужно пройти по этому маршруту куда-то. Вы нанимаете местного жителя, который хорошо знает эту местность, путеводители. И вы берете кого? Одного только лишь. Вы не берете 2, 3, 4, 10 проводников. Потому что каждый из них пойдет своей тропой. Но вы же не можете пойти раздвоиться, растроиться, расчетвериться и раздесятериться, и пойти сразу по 10 путям. Так пишут их отцов. И этот святой, и этот святой, и этот великий, и этот великий. Но есть какая-то система. Направление. Дух это вразумляет. Вот какую цепочку своих отцов избрать, чтобы вот этот путь себе выработать. Конкретно, практически. Чтобы идти ножками по конкретной дорожке, а не просто лежать и мечтать о спасении. Это прелесть. Поэтому нельзя объять необъятное. И нельзя просто читать, перечитывать все и думать, что этим спасемся. Надо читать по делу. Конкретно то, что действительно будет у нас работать и как бы в скальнейшей жизни тут же воплощаться. Тогда будет польза этого чтения. И нужно очень осторожные отношения, так как и учил Игнатий Брянчанинов, а теперь мы должны добавить и к его трудам. Потому что надо учитывать, что они были написаны в 19 веке. В другой обстановке, когда еще царь-батюшка правил. Православный. И когда еще страна была православной, не как сейчас по названию, а все-таки по исповеданию. Еще являл Господь нам и святых, и старцев. Весь уклад был православный. И поэтому это не даже это отступническое время. Потому что плакал, вопиял, и знать, мещанин и другие святые, жившие в это время. Но все-таки оно несопоставимо с той катастрофой, которая произошла после. Что с нашими душами сделали. И поэтому притягивать за уши 19 век и равнять себя по нему, есть тоже вид прелести. Что-то всегда вечное, всегда будет работать в любом веке. Но есть такие важные вещи, которые уже не работают и не могут быть то, что было в 19 веке, актуальным для нас сейчас. И опять-таки, все это понять, увидеть, отличить может только Дух Святый вразумить. Поэтому основная задача остается одна – стяжать благодать Духа Святого и вразумление, руководство от Бога. А Бог благоволит, чтобы оно было через человека. Не через ангела. Ангел может только что-то прийти, открыть, указать, идите, найдите Петра. Но спасение идет через проповедь от людей. Так Бог устроил. Послал апостолов на проповедь. И церковь основана на проповеди святых апостолов и их преемников. И нет такого времени, когда Господь пресек эту проповедь. Она может умолиться. Число праведников может умолиться даже до одного человека. Но чтобы вообще никого не осталось, такого не может быть. Иначе будет бессмысленно пребывание этих людей во тьме. Бессмысленно. И они оправдают, скажут, а вот в наше время никто не проповедовал. Поэтому, Господи, что с нас взять? Не будет этого. Есть проповедь. И писанная, и гласная. Даже один глаз вопиющего пустыни. Но это глаз. Это к правильному отношению. Итак, возвращаемся к Божьему суду. Он проводит нас по нашей жизни. Как же Бог судит нас за каждый поступок, за каждое слово и даже за каждый помысл? Святые отцы из своего опыта, живого богообщения, опыта покаяния, это изложили. Поэтому мы можем уже взять этот опыт в себе к руководству, к действию. Бог судит нас, прежде всего, совестью. То есть в каждом человеке вложена совесть. То есть как бы независимо от его там веры, правильно, неправильно, вообще там, то есть уже только потому, что он человек, что он создан по образу Любви Божией, Бог ему вкладывает совесть. То есть весть от Бога. Мы не знаем, как это происходит, почему. Но мы знаем из слова апостола Павла, что даже язычники, то есть люди неправильно относящиеся к Богу, не признающие Его, а верящие демонам, идолам, они имели извещение. И мысли, осуждающие свои поступки, оправдывающие, имеет каждый человек. Вот вдумайтесь, уже одно то, что человек имеет эти помыслы, что он нуждается в оправдании себя или в осуждении себя в том или ином случае. Уже не говорим о правильности этого, а о самом факте. Говорит о том, что это есть в нас, это проблема. То есть нет такого бездумного действия, понести, что человек не думая идет, берет чужие вещи, а, нормально, даже у него ничего не ёкнет. Нет. Особенно в первый раз. И в первый раз, еще когда он не убил свою совесть, не сжег ее, она ему говорит, не то ты делаешь. И человек говорит, да, ну, конечно, что-то нехорошо я делаю. Ну, а все воруют. Вот, идет удар по совести, идет убийство ее. Оправдание чем? А вот, все воруют, значит, а что, да плохо делаю, но делаю. Почему? А все делают. А что я должен? И так, любыми другими способами мы заглушаем голос совести. Поэтому одним из инструментов суда над нами есть совесть. Но, увы, мы рождаемся падшими, и совесть наша отягчена падением. И поэтому она подчас помогает, мы даже прислушаться к ней, но уповать полностью мы не можем, потому что и она нас может уже обманывать. И можем ее сжечь, уничтожить, убить, исказить, искривить и сделать кривой. Поэтому есть второе средство, которым Бог нас судит. Это скорби. Сама изгнанническая жизнь вне рая. Жизнь в ожидании смерти неизбежной для каждого человека. Жизнь в болезнях, страданиях, трудах и заботах о продлении жизни своего тела. То есть пить, есть, дышать, одеваться, согреваться, иметь жилье и так далее. Мы поставлены в зависимость от всего этого. Имеем нужду в этом, и поэтому заботимся, суетимся, не скорбим, когда чего-то не хватает, пытаемся добиваться и так далее. И скорби, которые Бог посылает нам для нашего вразумления, обличения, для обращения к Нему. Человече, задумайся, ты смертен, ты немощен, ты тленен, ты тлеешь. Вот сейчас болезни сливаешь. Или в старости, в дряхлости. Да и в юности, в молодости, в детстве может с тобой что угодно случиться по немощи. Ты можешь умереть от любой причины. От любой бактерии, бациллы, микроба, вируса, насекомого, животного, стихийного бедствия, от другого человека. От множества причин твоя жизнь может в этом теле пресечься. И мы наблюдаем это вокруг нас. Постоянно это происходит. Поэтому существуют целые службы, и скорая помощь, и полиция, и пожарные, и чрезвычайные ситуации, и всякие службы. Почему они существуют? Потому что это происходит. Вызовы постоянные. Смерти, трупы. Мы же не говорим о массовых избиениях друг друга, войны, мировые бойни, с применением оружия в массовое уничтожение, когда целые города через несколько секунд, как Хиросима и Нагасаки, исчезали, и сотни тысяч людей. Это все реальность. И мы обречены участвовать в этом, жить так. Но это не просто само собой непонятно, что происходит. Это Бог попускает нам. Для нашего же блага. Чтобы мы отказались от той жизни, которая привела нас к такому исходу, к этой скорбности. Поэтому скорби мы должны, с одной стороны, лелеять, любить, как Божье исправление, как руководство. Это по их благому на нас воздействует, если мы по-христиански к ним относимся, потому как Бог заповедовал. Но само наличие скорбей есть извращение. Это есть последствия падения. Не было падения, не было бы скорбей. Зачем скорбеть тому, кто чист, свят и с Богом всегда? И как он может скорбеть, находясь с Богом? А в этой жизни даже люди, достигшие степени совершенства христианского, святые, чистые, они скорбят уже не о себе и не своим, а о других людях. Поэтому и жизнь святых нельзя назвать бескорбной, хотя они уже с грехами как бы расстались, и поэтому скорби за грехи их не посещают. Они не нужны им. Они ничего не дадут им. Но они скорбят о погибели себе подобных братьев, сестер. И это уже их скорбь, святая скорбь. Поэтому еще одним из средств является такое скорбное наведение. То иногда в виде искушений, иногда в виде наказаний. Но все это мы именуем скорбями. И это есть неизбежная часть нашего покаянного тружничества, подвига. Тут уже все зависит об отношении к скорбям. Мы должны их принимать смиренно и использовать на свою пользу, свое спасение. И еще есть как бы средство Божьего суда, самое крайнее уже. Это предание нас бесам. И поскольку человек состоит из разных частей, естество человека, да, есть мыслительная часть, ум, есть дух, душа, а есть еще и тело, то, соответственно, нашему конкретному греху, то есть какой части мы согрешаем, телом согрешили, умом ли, то есть приняв помысел страстный, бесовский, или духом, или душой, и попускается либо скорби, соответственно, на это действующее, либо просто бесы. Здесь Господь как бы говорит нам в этом попущении: вы не хотели жить по моему заповеди, по моему совету. Хорошо, я уступаю. Вы хотите именно так поступать? Я уступаю вам. Но смотрите, что из этого выходит. Я отнимаю свою руку, но не может это остаться без последствий. Снимаю свою защиту, отзываю своего ангела, и что с вами будет? Злые, лукавые, ненавидящие каждого человека демоны, завидующие люто, только и ждут этого мига, когда снимется божественная защита, которую, может, не видим, не сознаем, но она есть. Если бы ее не было, бесы нас убили сразу. Ибо для них убить человека – это ничто. Настолько легко им это сделать. Значит, поэтому, если мы еще живем, что-то даже делаем, даже грешим, то еще над нами есть какая-то защита Бога. И вот это попущение, предание бесам – это вид суда Божьего. Оно бывает двоякого как бы направления. Одно это для Божьих избранников, возлюбишь покаяние, хоть оно имеет такое педагогическое значение. То есть Бог через это научает подвижника правильным основам подвига, вразумляет его, обучает опытности и в конце концов дает победу над бесами. Но победить можно того, кого человек познал в своем опыте. Вот он, нападения эти все, козни, скорби, которые бесы наводят. И человек сначала там попадается в чем-то, получает удары, но потом научается и наносит ответ удары, и в конце концов побеждает окончательно. Поэтому об этом не говорим. Это такой особый научительный путь попущения бесам, и связано с этим богооставление. Богооставление святых – это очень полезное действие Бога в воспитательных целях, вот, для опытности, для очищения. И великий Серафим Саровский, чудотворец, выразил это в словах, что в час распятия скорбь велия. То есть он назвал это состояние богоставности распятием. Потому что настолько это тяжело и мучительно переносить отсутствие Бога, что человек вот как переживает распятие себя. И, а в распятии мы знаем, даже Господа, самое страшное мучение было, когда все демоны устремились к его бессмертной душе. Так и с нами происходит. Хотя это мерой, только мерой попускается. Но человек переживает адское мучение. А вот когда это не касается подвига покаяния спасения, то это суд над грешащими произвольно людьми происходит за тяжкие грехи или за какие-то особые грехи, то есть сознательного демонообщения, призывания демонов, астрология, колдовство, магия и так далее. То есть это обязательно Бог выпускает. Ну и другие тяжкие грехи. Особенно богохульство, восстание на рабов Божьих, на истинную церковь, на благодать и так далее. За это попускаются нещадные лютые бесы. И за частные грехи, и плотские, и другие, тоже попускаются бесы. И в помыслах это происходит, когда мы предаемся какому-то помыслу бесовскому, а затем уже и не хотим, и не желаем, чтобы они пришли, а уже идет насилие помыслов. И они нас мучают. То есть бесы уже мучают нас конкретным видом помыслов. Но что мы дали свое согласие. И этим согласием, принятием, рассматриваем первого помысла, мы как бы отказались от божественного строя жизни, по его заднему, по покаянию, в реальности отказались, а восприняли другой, тупиковый, извращенный, мертвящий, Богом запрещенный, потому образ жизни, в данном случае помыслу. И за это идет наказание. Бог оставляет нас, благодатно оставляет наш ум и предает этим помыслам. И Господь как бы этим говорит нам: вы хотели этого? Получайте. Наслаждайтесь, в кавычках. И если вам больно, мучительно, то я этого и добиваюсь, чтобы вы поняли, что без меня вы будете только мучиться. И благо, если вы и сейчас это разумеете, ощутите и затем извергните эти помыслы, раскаетесь и будете блюсти свой ум, а не делать его проходным двором для всяких воров, убийц и прочих преступных бесовсеваемых помыслов. Так Бог нас научает, так Он судит нас. Согрешил – получи. Так же и по другим частям тела. Чем согрешаем, там может быть попущено. Вплоть до телесной одержимости бесами. Вот мы видели это на примерах евангельских. Как, сколько случаев одержимых приходили к Господу. А это среди верующего народа. Истинную веру хранящего, истинное Писание было попущено за уклонение, за ложную духовность, огромное число одержимых. То же самое сейчас наблюдаем, кто видел. Сейчас они и в виде психических больных, и всяких, но их множество бесноватых. Великий святитель Землерусской Тихозагонский говорил, что любой человек, кто разгневался, раздражился, позавидовал и так далее, есть бесноватый. Может быть, кратковременно, если это было для него не свойственно. Но это кратковременная одержимость. А если это ему постоянное качество, то он постоянно одержим бесом. Но есть одержимость не обязательно по телу. Когда люди хрюкают, там, изрыгают хулы, корчатся, катаются по полу, плюют на иконы и так далее. Это уже явная такая вид одержимости. А есть одержимость в духе, в душе, в уме, когда страстные помыслы. Человек не хочет, а они насилуют. Это суд Божий. И каждый раз, когда мы нарушаем заповедь Божию, или в нашем уме, или в духе, или в душе, или по телу, мы подвергаем себя этой опасности и наказанию. Бог нас судит тем, что попускает демонов, либо войти в нас, либо воздействовать на нас. Столько, сколько они хотят, и сколько Бог попускает. Только Бог регулирует вот это. Но Господь пускает это не просто, вот накажу и все. получать это удовольствие. Нет, а с пользой для нас. Мы должны принять этот суд в том плане, что вот это по моим грехам, я заслужил это мучение, но я не хочу. Вот когда мы внутри себя выразим свое несогласие, вот, осознаем, что мы страдаем по своей вине, по своему выбору, по своему поступку, принятию ощущения греховного или помысла, то тогда мы становимся на правильный путь отторжения, выхода через покаяние из этого состояния. Выходим из греховного состояния и лишаемся его воздействия бесов. Поэтому наше спасение состоит прежде всего в расторжении общения с демонами. Так учат святые отцы. А затем в примирении с Богом. Бог не может примириться с бесноватым человеком, человеком, находящимся под действием бесов или одержимым бесом. Церковь запрещает одержимого человека бесами причащать. Именно потому, что соединение произойти не может. Сначала написано «выгоните беса», затем человек может причащаться. И вот, в частности, для уже воцерковленных христиан, приходящих в храм, имеющих счастье приобщаться, есть еще один вид суда – через достойное или недостойное причащение. Не зря церковь говорит, а кто ест и пьет кровь и тело Христово недостойно, тот пьет себе в суд и осуждение. Вот какое употребляется слово. В суд и в осуждение. Поэтому перед каждым причащением от лица церкви, священнослужитель или читающий молитву человек говорит, да не будет мне себе в суд или в осуждение. Потому что эта святыня величайшая может тоже нас осудить. Поэтому Бог осуждает нас. Недостойно, неправильно в устроение подошли, не раскались должным образом, получаем в осуждение. Потом болеем, умираем, или продаемся бесам, так как по куске хлеба в Иуду вошел сатана. А это связано было с Евхаристией. То есть через Евхаристию тоже может быть осуждение нас и предание сатане или бесам. То же самое и наша молитва. Наша молитва есть предстояние на страшном суде до его реального осуществления. Это именно наше, не всеобщий страшный суд, а как бы фрагментарно. Вот я сегодня стою на страшном суде и даю себе оценку. Поэтому Господь и говорит, если вы сами себя судили, то не были бы судимы. То есть, если бы себя сами правильно, богоугодно осудили бы, то мы бы вышли из этого состояния и уже не подпали бы под тому суду Божьему. Ни частному сейчас, когда бесам подаемся, ни посмертному, когда нам и тарство будет истязаны, ни тем более окончательному страшному суду, когда уже это состояние зафиксируется на вечность. Это в нашей власти. От нас зависит. И вот молитва является как бы вот тем периодом времени, когда мы можем себя самым лучшим образом проверить. Потому что когда мы увлечены необходимыми заботами, попечениями, трудом ли, учебой ли, путешествием по нужде и так далее, мы, к сожалению, не можем так внимательно, трезвенно видеть себя, понимать, что с нами происходит, улавливать всякое воздействие, будь то от врага или со стороны страстей, или от ангелов, или от Бога. То есть, к сожалению, мы еще находимся не в том состоянии, чтобы четко все видеть. Поэтому Господь и выделяет нам особое время, время молитвы, где мы можем как бы подвести итог прошедшего дня. Перед сном или ночная молитва. Вот здесь мы как бы и проводим этот суд. И поэтому как бы ночь наступившая для нас является и напоминанием о смерти, и о всем, что связано со смертью, то есть посмертных метастазах и страшном суде. И мы как бы за один прожитый день даем сами себе отчет Богу но как бы через самооценку и самосуд. Господи, смотрю на прожитый день. Вот здесь лукавил, а здесь солгал, а здесь колебался в вере, а здесь недоумевал, а здесь похулил, а здесь позавидовал, а здесь походствовал и так далее, и так далее. И конкретно ловим грех за конкретное его проявление. То есть отвечаем страсть, сребролюбие. Но как проявил? Да вот конкретно как. Пожалел там, да, десятку, дал только пять купюру. А мог, или намеревался два десятка, а, что-то раз, и вот половину меньше дал. Вот, и попоймал себя. Значит, первое движение было, у тебя было что дать. Почему ты? Что-то будет двинуло. А сребролюбие? А ну, прибереги, вдруг что-то завтра сейчас пойдешь, конфетку купишь по дороге. Значит, вот и поймал, и исповедал, отрекся от этого греха, отказался, осудил себя. И, Господи, если тебе угодно еще и скорбь за это, я понесу. Утром встал, молился, пошел, раз, кошелек в транспорте вытянули. Уже не 5 там рублей или долларов, а большую сумму. Не надо недоумевать. Вот, Бог выправил нашу ошибку. Помог нам, помимо, кроме нашего отношения, он еще как бы и правду Божию восстановил. С запасом, чтобы уже бесы нам не придрались. Он и предъявит. А она поблагодарила, сказала, что прими вот, милость, не уплата за тот грех, что я пожалел вчера дать вот такую сумму. Тогда будет польза. Тогда мы живем в покаянии и во свете. И тогда наша жизнь превращается в постоянный суд, который особенно как бы для нас во время молитвы нашей, предстоянии пред Богом, особо отчетливо виден, осязаем. И свое отношение к Богу, к себе и к греху, и к ближнему мы выражаем своей молитвой. И тогда следим за вниманием, как слова молитвы, где у нас ум витает, в чем витает. И поэтому судим, как мы живем, как язычники, как грешники, или действительно, как борющие с грехом, кающиеся, ненавидящие грех, желающие с него вырваться, но сразу это не получится. Но мы должны быть в положении борьбы, желающих и доказывающих, что мы хотим вырваться своей борьбой, своим подвигом. Тогда, идя этим путем, мы обязательно получим награду, помилование и спасение. И вот возвращаемся к той проблеме, к тому качеству противоречию, которое, как я в начале проповеди говорил, может встать перед нами. С одной стороны, находясь на богослужении, мы часто слышим слова от лица церкви, священнослужителя, произносящие христианской кончины, живота нашего, без болезней, постыдной мины, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Вот прошение о добром ответе на страшном судище Христове, это как бы наполняет наше сознание, если мы стоим с вниманием, участвуем в общественном богослужении. А также в домашних молитвах, если мы читаем церковные молитвы, то часто, и не только в неделю о страшном суде, а и в других службах, идет упоминание, напоминание нам, упоминание о страшном суде и просьба о добром ответе. Это есть, и это никуда не денешь. Это предстоящая реальность, и поэтому церковь не может оставить без внимания это важнейшее наше дело, которое будет решаться нашу участь вечную. А с другой стороны, из Писания, и учения церкви, мы знаем, что церковь не судится, ибо неверующий уже осужден есть, и еретик самоосужден есть и грешит, но церковь не судится. 12 апостолов будет судить 12 колен Израилевых, а вам, вы, христианам, должно судить еще и демонов. Как же так, если я, скажем, буду судить демонов, то как же я могу сам быть судимым? Все дело не во мне, я говорю просто как вот от лица любого христианина, истинного члена церкви, истины. С одной стороны, я прошу, как будто я на суде стою, и меня должны судить, и я прошу доброго ответа, а с другой стороны, я узнаю жизнь церкви, что я в том числе и судиться-то не должен. Но, как пишет апостол Павел, послание к Солунинам, что при гласе трубы ангельской, Господь во славе с сонными ангелом явится, и мы, Христовы, да, пойдем навстречу Ему и соединимся с этим великим торжественным шествием на суд. Кто мы? Христиане. А судиться кто будет? В том числе и христиане. Вот это тоже важное разделение. Мы знаем, что есть разделение внутри Церкви Христовой на сынов Божьих и сынов противления. Или на пшеницу чистую Божью и плевелы. А есть разделение другое. Это именно по отношению нашего положения на страшном суде. Плевелы будут сожжены, поэтому это люди, которые уже не предоставлены спасению. Они сами себя лишили спасения. Их имена не записаны в книге жизни. О них не говорим. Хотя они считали себя христианами, епископами, священниками. Это не имеет значения. Плевела в любом виде есть плевела. А речь идет сейчас именно о людях, чья участь еще не определена. И будет только на страшном суде. Так вот, есть христиане, преуспевшие в покаянии и достигшие такой меры благодати и святости, которые примирились с Богом, стяжали личную благодать, что они длиной жизни, отдав себя вот этому каждодневному суду Божию, проходит мытарство здесь, в земной жизни, и как бы расторгает всякое общение с демонами и уплачивает им сполна. И поэтому никакой нужды быть судимыми еще по смерти нет. Бог уже оправдал в этой жизни. Он дарил им святость великую, чистоту, бесстрастие, совершенство христианское, которое имеет три степени. Естественно, что эти люди составляют основной костяк церкви, и святыми душами она будет возвращаться с Господом. Как это поступаем мы, с Господом явимся на воздухе. А те, кто еще живут в этой жизни, в этот момент, они претерпят не смерть, а изменения. Опять-таки, только этого качества. Это не значит, что все подряд люди, а этого качества, то есть эти братья только. И навстречу Господу, и потом уже как бы с ним придут на суд. Соответственно, тела все будут воскрешены, и святых Божьих людей, они станут легкими, духоносными, и они поднимутся навстречу Господу и соединятся с душами всех святых угодников, праведников, которые шествуют на суд. И не для того, чтобы их судить, ибо есть прямое указание Писания с словами Господа, что верующий не приходит на суд. Он уже воскрес, ожил, и никакой смерть вторая не имеет над ним власти. Поэтому не судятся истинные святые члены церкви, а судятся только те члены церкви, которые еще находятся в подвиге покаяния и не совершили его плодов. И поэтому их участь еще не решена. Формально они члены церкви. Но по своему качеству они еще не доработали. И вот, к сожалению, таких в земной жизни подавляющее большинство. Мы видим, что святыми становится всегда очень малая часть. Если вообще верующих по отношению к неверующим и кривоверующим малая часть, малая стада Христова, то и в самом лоне церкви вот как бы этот массив святых намного меньше, чем общий массив как бы членов тела, которые еще кандидаты, потому что их участь не решена. И вот их-то и будут судить вместе с неверовавшими, язычниками, сатанистами и прочими людьми, которые вообще не хотели знать Бога и так далее. Они будут судиться. И этот суд пройдет через отношение ко Христу в ближнем. Вот основная как бы будет. И это со стороны Господа. Так, как сегодня мы читали и слышали в Божественном Евангелии. Ему сделали, малому ближнему, мне сделали. Ему не сделали, мне не сделали. Но еще будет более подробный суд уже от людей, как бы на людском уровне, хотя и благодатном, и богоугодном. И в этом смысле надо понимать слова Господа, сказанные 12 его апостолам, что говорю вам, что вы в паке бытий сядете на 12 престолах судить 12 коленам Израиля. То есть не Бог будет их судить, даже Господь, хотя ему весь суд отдал Бог Отец, но он имеет право отделегировать какую-то власть с этого суда тому, кому он хочет. Он хотел 12 апостолов дать, чтобы они судили 12 королей Израиля. И никто не может этого отнять. Поэтому общее определение будет, да, овцы, козлища. А потом будет конкретное, как бы уже приговор выноситься. Почему именно ты, козлище, идешь? То есть, почему ты Христа не... Будет сказано, такого-то числа, там, такого-то дня ты не посетил в тюрьме, там, конкретно, там, был случай, было все. То есть тогда уже так будет припечатано, что человек уже никак не может. И вот уже более такое подробное рассмотрение будет, значит, судиться выбранными для этого Богом людьми. Это единственное, что мы знаем из Писания и Откровения о Страшном Суде. Поэтому внимательно отнесемся к своему положению в церкви и будем всегда приискренно молиться этими словами. И доброго ответа на страстное судичество и просим, ибо мы еще не знаем, не месяц, вышли мы из этого состояния и качества или нет. И только когда мы будем иметь явное свидетельство, что мы вышли, то мы можем опустить эти слова, как нам не соответствующие, а молиться ими о наших присутствующих братьях и сестрах. Если мы будем видеть, что они, к сожалению, еще не совершили свой подвиг и не достигли совершенства. И да будет нам милостью Господа нашего воистину добрый ответ на его воистину страшном, окончательном Божьем суде. Аминь.